Добрый день, дорогие друзья. Сегодня наш прямой эфир в Инстаграме не получился. И я хотел бы с этого начать наше сегодняшнее общение. Мы нашли, так сказать, запасной вариант в Скайпе для того, чтобы ответить на ваши вопросы и рассказать о том безобразии, которое устраивает вот эта совестливая социальная сеть под названием Инстаграм. Итак, что произошло? Вчера, 26 июня, был не только съезд политической партии «Справедливая Россия за правду», и о чем мы поговорим с вами чуть позже, но и день рождения Александра Владимировича Захарченко, злодейски убитого главы Донецкой Народной Республики. В связи с этим я разместил его фотографию и пост, в котором просто написал, что сегодня у него день рождения. Значит, Инстаграм немедленно удалил этот пост, пригрозил мне ликвидации моего аккаунта, а я напомню вам, что год назад точно так же, без объявления войны, мой аккаунт в Инстаграме с 40 тысячами подписчиков был ликвидирован. Но благодаря вашей поддержке за год вновь на 40 тысяч мы продолжаем общение. Итак, Инстаграм удалил фотографию Александра Владимировича Захарченко, пригрозил мне репрессиями. И сегодня, когда я собрался общаться с вами на наш традиционный прямой эфир в Инстаграме, нажимаю кнопочку выхода в эфир, и появляется надпись, что вы наказаны, вам нельзя, Телеграм, значит, прошу прощения, Инстаграм заблокировал вам прямые эфиры. Причем непонятно, не написано, на какое время. Ну, вот что, вот это называется цензура. При этом фотография Захарченко проходит у них по статье «Терроризм». Но, слава богу, есть еще свободные площадки, Телеграм, там я совершенно спокойно могу публиковать YouTube, где я буду размещать свои ролики, и в том числе вот этот ролик, который мы записываем. Ну что ж, значит, цензура западных сетей это страшная реальность современности. Но давайте поговорим о нашей внутренней политике. И поводом для разговора, конечно, являются итоги съезда, который в конце концов сформировал не только предвыборную программу, но и списки социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Итак, дорогие друзья, ваш покорный слуга, облечен доверием товарищей, я возглавляю территориальную региональную группу номер 12, которая звучит следующим образом. Это Крым, Севастополь, Калининград. Для того, чтобы, дорогие друзья, вы поняли, где и какие избиратели получат бюллетень, в том числе и с моей фамилией, и кого я попрошу отдельно о поддержке, я хотел бы несколько слов напомнить вам о том, как устроена избирательная система Российской Федерации, чтобы все было понятно. Итак, у нас 450 депутатов в Государственной Думе. 225 депутатов избирается по одномандатным округам. Значит, один мандат, один округ. Процедура очень простая. Выдвигают политические силы, самовыдвиженцы выдвигаются, и избиратель получает бюллетень, в котором написаны все, кто прошел вот эти процедуры. Кто набрал больше голосов, тот и победил. Получил один мандат. Вот таких депутатов 225 человек. Вторая часть. Вторые 225 депутатов выбирается по иной системе, так называемый список. Это значит, каждый избиратель будет голосовать за партию. Но поскольку страна у нас большая, то внутрипартийный вот этот список, он делится на региональные группы. По закону их не может быть меньше 35. Съезд принял решение, что в «Справедливой России за правду» будет 36 территориальных групп. Это значит, что сама партия делит территорию страны на 36 групп, в которых вы увидите разных людей, разных кандидатов. При этом есть еще общефедеральная часть списка, которая находится в любой этой территориальной группе. Значит, начну с общефедеральной части списка нашей партии. Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Владимир Меньшов, известный режиссер и актер, и Александр Михайлович Бабаков. Теперь далее. Зачем делается вот такое деление на 36 территориальных групп? Зачем закон это регламентирует и к этому подвигает? Для того, чтобы была внутрипартийная конкуренция. Каким образом определяются те люди, кто получает депутатский мандат? Значит, ну, представим себе, 225 мандатов. Например, партия набрала 10%, значит, 22 депутатских мандата она получает. Сначала депутатами становятся те, кто находится в общей федеральной части списка. Пять фамилий «Справедливой России за правду» я сказал. У КПРФ, у ЛДПР это по 15 человек, у «Единой России» тоже 5 человек. Вот эти 5 человек стали, 22 минус 5 – 17. И далее среди 36 территориальных групп 17 мандатов получают те люди, кто набрал в своем вот этом территориальном делении наибольшее количество голосов. Соответственно, чем больше партия набрала мандатов, тем больше номер один из списка прошел в Государственную Думу. Ну или там выборы в другой региональный парламент, например. Если партия набрала не 36 получила, а там 39 или 50 мандатов, то, соответственно, все первые номера прошли, и дальше начинают проходить вторые номера. Теперь к реальности прохода, так сказать, что это означает. Потому что список из 7, 8, 9 фамилий. Реально в сегодняшней ситуации мы поставили перед собой цель стать второй парламентской фракцией. Рассчитываем набрать процентов 15, примерно так. Это значит, что реальные шансы на проход в Государственную Думу есть у первого и второго номера в списке. У третьего они, ну, прям скажем, так сказать, чисто теоретические. Все остальные, которые находятся ниже, ну, в общем, их шансы тоже не очень велики, если не изменяются какие-либо обстоятельства. Вот, собственно говоря, та система, в которой производятся выборы в Государственную Думу. Поэтому еще раз подчеркну, я возглавляю группу, которая Крым, Севастополь, Калининград. Это значит, что каждый избиратель в Крыму, в Севастополе, Калининграде получит одинаковый список, во главе которого будет стоять ваш покорный слуга. Вы спросите, почему в списке больше людей, чем теоретически может пройти? Потому что каждая партия выдвигает кандидатов, даже, так сказать, с определенным запасом, для того, чтобы чисто теоретически она могла, получив 100% голосов, значит, занять все депутатские места. Ну, вы понимаете, что такой ситуации не бывает, поэтому многие наши уважаемые коллеги присутствуют в списке для того, чтобы, ну, этот список соответствовал необходимому числу. То есть там бывает, человек идет в одномандатном округе и в списке. Это тоже важный момент, на который я хотел обратить ваше внимание, потому что если одномандатник стоит еще и в списке, например, первым номером, если он побеждает в своем одномандатном округе, то тогда, согласно закону, депутатом становится тот, кто в списке находится вторым номером. Ну, в общем, система не очень простая, но и не очень сложная. Поэтому, дорогие друзья, теперь избирательная кампания, ну, фактически уже стартовала. Дальше идет процесс регистрации кандидатов, которым занимаются наши уважаемые юристы. Ну, а я вместе с моими коллегами, конечно, просим вас о поддержке. Особенно всех тех, кто живет в Крыму, в Севастополе, в Калининграде. Пожалуйста, придите на выборы, и отдельно мы просим, чтобы вы пришли именно 19 сентября. Приведите своих родных, знакомых, близких, друзей, тех, кто никогда не ходил на выборы, тех, кто засомневался, тех, кто испытывает еще какие-то ощущения, которые мешают ему прийти на избирательный участок. Приходите. Выборы – это крайне важная процедура. Особенно в той ситуации, когда реальность у нас, согласитесь, становится как-то все более и более странной. В Думу должны прийти патриотические силы. Но если вы не будете голосовать, то все останется так, как оно есть. И изменения будут, ну, практически невозможны. Второе, дорогие друзья, о чем я хотел вам сказать. Ну, очень много вопросов. Мы так идем по повестке партийной жизни. По поводу безобразной выходки господина, которого зовут Адлер Туркменов, который, значит, снял плакат с нашим великим полководцем Суворовым, ну и позволил себе определенные высказывания в адрес великого Александра Васильевича. Много вопросов. Почему, что, как и так далее и тому подобное. Вот давайте я сейчас вам подробно объясню, потому что здесь очень много, так сказать, деталей и нюансов важных, за которые потом цепляются те, кто, ну, пытается манипулировать вашим мнением. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Итак, давайте начнем с того, каким образом, мы уж с вами сегодня так изучаем избирательную систему России, каким образом выдвигают кандидатов в политические партии. Вот, казалось бы, логика. Если политическая партия выдвигает человека, он должен быть членом этой партии. Ну, логично? Логично. Я считаю, так строго обязательно. И мы об этом еще в период выборов в рамках партии Великой Отечественной очень много говорили. Но это не так. Согласно сегодняшнему законодательству, политические партии имеют возможность выдвигать не членов партии, чем активно пользуются, например, «Единая Россия». Вы знаете, что там идет очень много кандидатов и шло от ОНФ, которые не являются членами «Единой России», и вот таким образом «Единая Россия» пытается как-то симпатии собрать. Дальше, давайте возьмем пятерку первую «Единой России». Вы знаете, мне все вопрос интересует. А сколько членов «Единой России» в первой пятерке «Единой России»? Это интересно. Министр обороны, он ведь не может быть членом политической партии. В армии же запрещена политическая деятельность. Министр иностранных дел, насколько я знаю, тоже надо приостанавливать свою партийную работу, если вы работаете в правительстве. Но я могу ошибаться. Да? Дальше. Денис Проценко. Я не знаю, является ли он членом партии. Защитница детей Анна Кузнецова, тоже не знаю. Сопредседатель ОНФ, которая возглавляет одну из обучающих структур, тоже этой информации нет. То есть, смотрите, для политических сил, ведущих, очень удобно иметь возможность выдвигать не членов партии. И таким образом, как бы вот, если хотите, размывать ответственность и стараться перетянуть на себя симпатии к этим людям. На мой взгляд, это вообще вариант недопустимый. Скажу больше. Вопрос об отмене вот этого, этой возможности многократно другие партии, не «Единая Россия», поднимали в Государственной Думе. Каждый раз этого не проходило. Итак, зафиксируем. Есть возможность выдвигать не члена партии. Почему это важно? Потому что когда вы видите, что кто-то является депутатом от какой-то политической партии, это не означает автоматически, что он является членом партии. Это тоже важно. Возвращаемся к ситуации с этим Адлером Туркменом. Значит, первое, кто это и откуда? Значит, Республика Карачаево-Черкесия. Вот я посмотрел его биографию. Специалист, ведущий по молодежной политике. Значит, заместитель там, отдела культуры. Ну, то есть такой человек, встроенный во властную систему. Да? Это второе, что мы с вами должны зафиксировать. Теперь третье. Как вообще определяется и строится партия? Смотрите, в ПВО было несколько десятков тысяч человек. Это чтобы был понятен масштаб. В партии «Справедливая Россия» 150 тысяч человек. Ясно, что каждого человека вы знать не можете. Как строится партийная жизнь и партийное строительство в каких-то регионах? Там появляются группы людей, которые вступают в партию, создают региональное отделение, местное отделение и так далее и тому подобное. Масштаб просто разный. Вот Адлер Туркменов является депутатом от партии «Справедливая Россия» в Ногайском районе Карачаево-Черкесии. Скажите, пожалуйста, вы знаете размер Ногайского района Карачаево-Черкесии? Я вам скажу. 15 500 человек. Это не избиратели, а человек. Значит, избиратели еще меньше, потому что есть дети, которые не обладают избирательным правом. То есть примерно уровень, так сказать, муниципального депутата какого-то крупного города. Но это сейчас даже не самое важное. Итак, в регионе начинается строительство партийного отделения. Знает ли московское руководство каждого человека, который вступает в партию? Ну, наверное, первых двух-трех, может быть, лично знает. А дальше начинается процесс принятия людей в партию местным отделением. Есть отчетность на федеральном уровне, отчетность на местном. Почему я им это все рассказываю? Потому что когда возникла история с Адлером Туркменовым, который допустил такую безобразнейшую выходку, первый вопрос, который сразу задает себе партия, а является ли он членом партии? Потому что в СМИ начинают говорить, депутат, и забывая добавить, что он вот депутат, собственно говоря, такого небольшого совета, просто пишут депутат от такой-то партии. Начали смотреть. Нет данных о том, что он член партии. То есть в средствах массовой информации написано, что он член партии. Он сам о себе говорит, что он там чуть ли не руководит какой-то ячейкой. А в, так сказать, в центральном аппарате нет сведений о вступлении этого человека. Дальше начинается серьезная проверка у нас в Москве, в партии. Член он партии или не член? Почему это важно? Вот я возмущен тем, что он сделал, ровно так же, как вы. Значит, давайте, какие варианты реакции политической партии на выходки членов являются, существуют. Первое. Исключение из партии. Тут прям быстро, да, нарушил устав, нанес действие, наносящий ущерб партии, все, из партии человека исключили. Но как можно исключить из партии человека, который не член партии? Вы понимаете? Это важно. Поэтому нужно выяснить, член он партии или нет, как ни странно. Даже у нас в ПВО были подобные вещи. Люди заявляли, что они члены партии, мы проверяли, не было. Кто-то даже пытался восстанавливаться через суд, но суд разобрался, что он был исключен нормально или согласно закону, или вообще никогда не был. Ну, то есть это бывает такое достаточно часто. Итак, исключить из партии можно только если он член партии. А для туркменов не член «Справедливой России» и им никогда не был, потому что нет заявления и нет всей остальной процедуры принятия. Вот это первое, что я вам хотел сказать. Второе. Он депутат от «Справедливой России». Это так. Какая вторая форма реакции может быть, скажете вы? Гнать его, значит, того, кто наносит ущерб, из депутата. Ответ. Это невозможно, согласно закону. И об этом тоже многократно поднимался вопрос. Потому что, согласно сегодняшнему законодательству, ну, так условно говоря, мандат вручают избиратели, а не партия. И поэтому избиратели должны отозвать этого самого Адлера Туркменова. Но вы знаете, что механизма отзыва депутатов до сих пор, по сути, не существует. Это значит, что это сделать невозможно. Партия же его отозвать из депутата не может, согласно закону. И самое интересное, дорогие друзья, вот все, что я вам рассказал, рядовой человек не знает. Но организаторы провокации, потому что я не сомневаюсь, что это провокация, это знают. Как человек, работающий в информационной сфере, я чувствую, когда естественная реакция людей, когда же работает информационная машина. Когда начинают приходить десятки аккаунтов и задают один и тот же вопрос, и задают его, и задают, и задают его. Это в основном не обычные люди, которые, конечно, тоже были возмущены этим поступком, а определенная машина ботов. Это первое. Второе. Они знают, что в этой ситуации у партии практически очень быстрой, хорошей, правильной реакции быть не может. Потому что правильная реакция – это исключение из партии, а из партии исключить его невозможно. Поэтому, дорогие друзья, перед вами самая настоящая провокация, которую организовать очень даже несложно. Найти одного человека, который, не знаю, в силу чего, в силу своей странности, заинтересованности или еще чего-то, делает определенное заявление. Дальше оно очень быстро должно быть протиражировано через массу средств информации, и дальше включается вот эта информационная машина. А где же, а как же, а что же вы не отвечаете? Это потому что разобраться надо. Для того, чтобы его исключить из партии, надо точно знать, что он этим членом партии и является. А вот в этом отделении, где он как бы числится, бардак с приемом. Но если кто-то сталкивался с партийной жизнью, знает, что очень тонкое, слабое звено любого партийного строительства – это вот именно членство людей в организации. Потому что здесь очень часто не соблюдают процедуру, не пишут заявления. То есть, знаете, что такое членство в партии? По сути, это вот человек сказал, и он стал членом партии. Но это нет. Это нужно запомнить заявление. Это нужно, чтобы было решение соответствующим образом оформленного органа, который принимает, и так далее, и тому подобное. Так что перед нами, дорогие друзья, провокация. Такая же, как обвинение Сергея Михеева в том, что он иностранный агент. Такая же, как наезды на вашего покорного слугу, такая же, как грязная кампания в адрес Захара Прилепина, развязанная определенными, так сказать, структурами. Кем может это быть развязано? Да конкурентами, конечно. Конечно, конкурентами. Поэтому вот мое отношение к этому господину, естественно, крайне отрицательное. Я считаю, что ему, естественно, не место в рядах партии, но он там не находится. Конечно, ему не место в рядах депутатского корпуса России вообще ни от какой партии. Поэтому думаю, что его уже больше никто никогда не выдвинет. Так, на этот вопрос я вам ответил. Давайте двинемся дальше. Опять-таки, два дня назад президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» принял очень важное заявление. Оно называется «Заявление о недопустимости принудительной вакцинации». Оно опубликовано на сайте партии, оно был опубликован на моем сайте, вы можете с ним ознакомиться. Значит, я вкратце просто два тезиса, которые основные. Первое. Нельзя принуждать людей к вакцинации. Это недопустимо. Нужно людям объяснять, с ними работать, вести информационное обеспечение вакцинации. Это первый тезис, который там звучит. Второй тезис. Если государство считает необходимым провести всеобщую вакцинацию, нужно выпустить закон. И мы готовы этот закон разработать. Но в этом законе должно быть не только написано, что все должны вакцинироваться, но должна быть взята политическая, экономическая и юридическая ответственность на себя властью. Вот вы, может, не знаете, а может быть и знаете. Скажу вам, по сегодняшнему российскому законодательству в случае проблем со здоровьем в результате вакцинации компенсация 10 тысяч рублей. В случае смерти человека 30 тысяч рублей. Этот закон был принят в начале 2000-х. Но, опять-таки, давайте вернемся в реальность, с которой мы стартовали с вами в сегодняшней беседе. Это старт избирательной кампании в Государственную Думу. Это значит, что Единая Россия не хочет брать на себя ответственность за публикацию и принятие такого закона, а спихивает ответственность на уровень губернаторов, которые принимают какие-то противоречивые решения. Так что речь, в общем, в заявлении политической партии идет не о медицине. Политические партии в медицине ничего не понимают. Политические партии понимают в общественном движении, в доверии, в ответственности. Вот об этом это заявление и говорит. Оно о доверии и об ответственности. Теперь следующий вопрос, который я хотел с вами, дорогие друзья, обсудить. Итак, давайте немножко партийное строительство, партийные новости оставим в стороне, а теперь перейдем к новостям международной повестки. Так, тут мне просто звонили, секундочку. Я нашу трансляцию веду из номера гостиницы, съезд закончился, я сегодня вылетаю в Калининград, где у нас во вторник будет пресс-конференция, посвященная итогам съезда, и я думаю, что мы вам с вами в Калининграде обязательно увидимся. Потом пресс-конференция будет в Симферополе, а потом в Севастополе. Но возвращаемся к международной повестке. Ну, конечно, главное событие, которое произошло, это вторжение британского эсминца, который по иронии судьбы называется защитник, Defender, хотя его надо нападающим называть, наверное, в российские территориальные воды. Англичане делают вид, что эти воды не российские, потому что они не признают воссоединение России и Крыма. Это якобы украинская значит, украинские территориальные воды, и они вот не нарушают закон. Ну, слушайте, на самом деле они могут себе думать все, что угодно. Вот мы с вами можем не признавать британского протектората над Фолклендскими, Мальвинскими островами. Мы можем считать, что это спорная территория, мы можем считать, что это территория Аргентины, ради бога. Но наш же флот не ходит в территориальных водах, которые Британия очертила гораздо шире в рамках вот этих Фолклендских, Мальвинских островов. Обычно это 12 миль, они нарисовали 200 миль. И заявили, что любое судно, которое туда зайдет, будет потоплено. И потопили аргентинский корабль, который туда зашел. И, кстати, не один. Поэтому, когда они говорят, что мы вот считаем так, а вы считаете так, это никого не интересует. Они заходят в территориальные воды, которые ядерная держава, Российская Федерация, называет своими. Поэтому надо уважать нашу точку зрения, если вы не хотите войны с Российской Федерацией. А они хотят устроить провокацию. Вы спрашиваете, почему они это сделали? Вот смотрите, попробую объяснить вам логику. Разрушение Советского Союза началось с отказа Советского Союза от принципа переговоров с Западом. Эти переговоры шли на равных. Это значит, что мы не шли на уступки. Хотите что-то, давайте договариваться. Не хотите, ну что, были многочисленные переговоры Хрущева с Кеннеди, Брежнева там, с кем только не было. Подписанный акт Хельсинки. От нас не требовалось каких-то уступок. При Горбачеве начались односторонние уступки. Как только этот процесс начался, Запад дальше начал поддавливать, говорить, что ну давайте еще здесь, давайте здесь, давайте здесь. И начался лавинообразный процесс сдачи своих позиций в экономике, в политике, в мире. Ну зачем вот вы там в ЮАР там все делаете, давайте там сейчас вот демократия победит, ну и так далее, и тому подобное. А что же там Восточную Европу? Пусть она сама выберет. И Горбачев помогал свергать Чаушеску американцам и так далее, и тому подобное. То есть важно прощупать готовность Советского Союза, в данном случае России, к сдаче своих позиций. Вот мы записали с замечательным политологом Игорем Сергеевичем Шишкиным программу. Вот он называет это горбачевизм. Эту ползучую сдачу своих позиций. Вот этот горбачевизм и хотели проверить, как тестом на коронавирус наши британские партнеры. Как Россия будет реагировать? Россия начала стрелять. Пока не по кораблю, но рядом с ним. Это очень правильная реакция. Если бы этого не было, то вот этот вот бы тест показал, что уже бациллы вот этого вирус уже горбачевизма, он, в принципе, где-то в политической элите России появился. Почему можно так говорить? В октябре 2020 года по такому же сценарию американский эсминец зашел в наши территориальные воды, только уже с другой стороны нашего уважаемого государства. Залив Петра Великого, Дальний Восток. Там тоже есть такая же ситуация, из-за того, что мы приняли определенные и подписали международные акты, то возникла часть акватории, которую раньше Советский Союз и мы сейчас считаем своей, а вот теперь подписанные, я сейчас не буду в подробности входить, да, а вот теперь подписанные нами определенные трактовки международного, значит, какого-то морского права дают возможность кому-то считать, что вот там есть узкая полоска, где можно без нашего ведома, значит, что-то делать. Мы так не считаем. Когда американцы туда зашли, тоже появились наши пограничники. Стрельбы тогда не было. Это был октябрь 2020 года. И пограничники ушли. После этого, я напомню вам, была встреча в Женеве между двумя президентами. Перед этим было заявление Путина, который сказал, что мы обломаем зубы каждому, кто попытается нас укусить. Вот заход эсминца Defender – это и есть тест. Действительно, мы готовы обламывать зубы. Или готовы опять, как Горбачевщину, сдавать свои позиции. Наши пограничники, наши моряки, авиаторы начали стрелять. Это очень хорошо. Если еще раз кто-то заплывет, нужно стрелять уже на поражение. Но не топить. Просто чтобы была там какая-нибудь симпатичная пробоина. По-другому они не понимают. И это действительно очень важно. Ну, друзья, еще несколько вопросов, которые вы, значит, мне сегодня прислали в наш несостоявшийся по причине цензуры эфир в Инстаграме. Почему руководство страны не примет решение по снижению цен на отдых в Крыму и Сочи, чтобы больше туда ездили? Ну вот такой вопрос очень хороший звучит. Ну, казалось бы, ответ такой. У нас сейчас капитализм, как это можно? Слушайте, а на самом деле в Турции государство очень сильно регулирует эту область. В каком смысле? Оно выделяет субсидии, оплачивает деньги за каждого туриста, который приехал. То есть держите низкую цену, прилетел турист, вот мы вам субсидию заплатили. Или, например, ну вот таким образом, через прямые финансовые вливания в туристические структуры. Значит, можно держать цену ниже, потому что не бывает чуда. Почему у нас дороже, там где-то дешевле? Потому что это все субсидируется. Точно так же с перелетами. Там турецкая авиакомпания, чартерный рейс, часть денег доплачивает турецкое государство. А когда все эти огромные туристические зоны в Турции строились, вы как себе это представляете? Вот побережье, по которому козы прыгают, бегают, камни лежат и колючки растут, и вдруг начинают там строить пятизвездочные, четырехзвездочные и так далее отели. А как? А кто вам гарантирует, что у вас туристы приедут? То есть вы просто возьмете, закопаете свои миллионы турецких лир и долларов вот, в землю, что ли? Да нет, конечно. Составляется план, здесь будут такие отели, там будет аэропорт, будет через там, 2-3 года загрузка такая и сякая. Как это можно сделать без государственного планирования? Потому что кто вам гарантирует, что самолеты будут прилетать и привозить туристов? Поэтому государство планирует эту зону, привлекает частный турецкий, может не только турецкий капитал, гарантирует начало туристического сезона, договаривается с туристическими компаниями и с авиакомпаниями, субсидирует их, чтобы они привозили людей. И вот мы видим, как в Турции появилась эта огромная отрасль. Слушайте, 30 лет назад никакого туризма в Турции не было. Не было. 40 лет назад турки сами об этом не знали. То есть вот, пожалуйста, государственное регулирование. Теперь как это можно делать у нас? Да точно так же. Пожалуйста, рейсы субсидировать низкопроцентными кредитами для авиакомпаний. Они сейчас получают коммерческие кредиты. Дайте им беспроцентные кредиты, не знаю, под 1%, и требуйте не повышать тарифы. Есть авиакомпания «Аэрофлот», вроде как государственная. Так вот, пожалуйста, есть прекрасный рычаг регулировки вообще всей отрасли. Самая крупная компания задает тон в ценах. Так, точно так же, как Сбербанк должен задавать тон в процентных ставках. Но если этим не заниматься, Сбербанк будет получать прибыль и будет гордо докладывать, что вот он со старушек собрал процентов за оплату ЖКХ, проценты, вот и вот теперь какой молодец. То же самое и в туризме будет. Поэтому, если мы это хотим, государственное регулирование необходимо. Ну и, конечно, здесь хочется напомнить о странном решении губернатора Краснодарского края с 1 августа, чтобы могли отдыхать в Краснодарском крае только привитые люди. В Турции такого требования нет. В Греции такого требования нет. В Египте такого требования нет. То есть российская власть, по крайней мере, вот та, которая должна ее привлекать к себе на свои курорты, почему-то старается выпихнуть российских туристов на иностранные курорты. Это, мягко говоря, очень странно. Но время еще есть. Я, честно говоря, убежден, что губернатор Краснодарского края просто погорячился, осознает ошибочность такого действия и отменит это свое постановление. Ну, я об этом целый ролик записывал. Так, идем дальше. Значит, скажите, королева Англии решает какие-то вопросы? Королева Англии, дорогие друзья, решает все вопросы. Об этом я писал в нескольких своих книгах, особенно подробно в книге под названием «Национализация рубля. Путь к свободе России». Так, просто пунктирно. Дальше вы все это можете найти, но только вы читайте факты, а не трактовки, потому что очень смешно в интернете читать. Читаешь, королева Англии, глава нижней палаты парламента, глава верхней палаты парламента, глава судебной системы, то есть может отменить любое решение суда. В общем-то, вся земля, кстати, принадлежит в Великобритании королевской семье. Помимо этого, она глава англиканской церкви, помимо этого, она верховный главнокомандующий, объявляет войну, помимо этого, она еще глава Канады, Австралии с такими же полномочиями и еще 13 государств, но при этом она, конечно, никакой роли не играет. Просто так вот симпатичная пожилая дама. Только непонятно, почему. Вот когда президент Соединенных Штатов Америки, ну согласитесь, все-таки, наверное, один из самых влиятельных политиков мира, вот когда он позволил себе прийти позднее на мероприятие, чем британская королева, скандал возник. Вы когда-нибудь видели, чтобы люди, которые ни на что не влияют, не обладают вроде никакими полномочиями, ну так просто погулять вышли, чтобы вот с ними как-то так все уважительно относились? Ну, конечно же, нет. Если британская королева приходит на все мероприятия последней, обладая вот этими всеми полномочиями, которые я назвал, ну, извините, это власть, которая определяет очень и очень многое. Так, почему затопили станцию «Мир»? Потому что в тот момент, когда принималось это решение, государственного суверенитета на сохранение станции «Мир» у нас еще не было. Дальше. Насколько мы зависим от иностранных инвестиций в экономику? Ну, вы знаете, вот вокруг этой сферы очень долго и много можно говорить. Я скажу сейчас коротко, потому что у нас эфир все-таки такой немножко особенный. Что такое иностранные инвестиции? Вот нам как бы говорят, как будто это что-то особое. Вы знаете, вот иностранные инвестиции, они отличаются от российских. А чем? Если вы хотите построить какое-то предприятие, вот здесь вам нужно фундамент залить, и там нужно залить фундамент. Ну, в смысле, еще у вас иностранный инвестор. Вам нужно построить здание, вам нужно провести коммуникации, вам нужно станки какие-то закупить. Какая разница? У вас российский инвестор или не российский? Разница только одна. Если иностранный инвестор обладает какими-то уникальными компетенциями и технологиями, то есть вот он сам привозит свою технологию вместе со своими станками и размещает на нашей территории. А если наш хочет инвестор сделать, ему там не продают. Вот только в этом разница. Деньги у них одинаковые. Поэтому речь должна быть не об иностранных инвестициях, а о покупке технологий или развитии их у себя. Вот это важно. А деньги в нынешнем мире создаются из воздуха. Поэтому вот такую вот систему государственного кредитования важнейших стратегических проектов мы предусматриваем, кстати, в программе предвыборной нашей социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Кстати, хочу сказать, что вот сегодня на сайте партии опубликован уже не только короткий вариант предвыборной программы, но и ее более расширенная, такая пояснительная версия, с которой вы можете ознакомиться. Разница такая. Первая версия короткая, 7 страниц, вторая версия 37 страниц. Так, ну вот спрашивают про «Алые паруса», праздник в моем родном Санкт-Петербурге. Но я напомню вам, что это очень красивое такое театральное действие. Я, к стыду своему, никогда очно на нем не присутствовал, только смотрел по телевизору. Выпускники, прекрасный праздник. Но сейчас нам говорят, что третья волна ковида, что... И потом мы видим фотографии, когда огромное количество людей без масок и все. Ну вот, дорогие друзья, ну давайте, мы взрослые люди. Вот кто-то серьезно думает, что в жару 35 градусов в Санкт-Петербурге, в Москве, еще где бы то ни было, кто-то будет носить маски на улице? Ну, конечно, нет. Кто-нибудь действительно думает, что в день выпускника, когда десятки тысяч молодых людей радуются окончанию своей школьной учебы, там, так сказать, радость у них зашкаливает, что они будут стоять ровно на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Ну, конечно, нет. Поэтому, дорогие друзья, чемпионат Европы по футболу, алые паруса, открытие рейсов в Турцию, открытие потенциальных рейсов в Египет. Слушайте, если вы боретесь с коронавирусом, вот закрывайте, пожалуйста, вот это все, потому что это очень важно. Если же это не очень важно, тогда давайте, может быть, как-то более адекватно подходить к введению каких-то мер. Потому что вот я так краем уха слышу, что в Москве, где я часто сейчас бываю, какие-то QR-коды вводят для того, чтобы сходить куда-то покушать. Вот я даже не знаю, что такое QR-код. Я им никогда не пользовался, не умею и, честно говоря, не планирую. Ну что, с голоду я, наверное, не умру. Зайду в какой-то магазин. Магазин-то, слава богу, еще пускают. Ну, пускают. Куплю себе там кефирчика, булочку какую-нибудь, не знаю, там, что-то разогрею у друзей. Ну что, ну не будете меня пускать в кафе и рестораны? Ничего страшного со мной не произойдет. А вот с кафе и ресторанами что-то страшное произойдет. Потому что таких, как я, большинство. Вот такие мысли возникают по этому поводу. Ну и, собственно говоря, давайте последний вопрос для сегодняшнего прямого эфира. Кому выгодно потенциальный новый локдаун? Дорогие друзья, я вам говорил, вы можете это все в открытом доступе увидеть, потому что все мои ролики, они все находятся, никогда не уделяются, не удаляются, никогда не корректируются, ничего. Да? Я за свои слова отвечаю уже, вот, когда бы ни сказал. Никогда не отказываюсь от того, что я когда-либо говорил. Так вот, когда начался коронакризис, я сказал, и сейчас с этим еще более согласен, что вся эта история, помимо медицинских аспектов, имеет желание разорения малого, среднего бизнеса. Это первый шаг. Второе. Крупного бизнеса. Желание разорения целых государств. Об этом я еще писал в книге «Кризис. Как это делается». Кризис – это способ закабаления мира. Нужно разорять, скупать и дальше властвовать. Вот какая-нибудь, не знаю, Кока-Кола никогда не разорится. А вот завод по производству лимонада Буратино разориться может, если будут введены такие условия, при которых он не сможет работать. Макдональдс никогда не разорится. А вот московский ресторан, если вы не будете пускать людей туда покушать, или московское кафе какое-то, вот оно разориться может. Вот в этом смысл. Они создают деньги из воздуха, у них никогда не будет проблем с перекредитованием. У российских производителей, у производителей других государств эти проблемы будут. У российской сферы обслуживания будут эти проблемы. Авиакомпании западные уже давным-давно банкроты, но им выдадут новые кредиты. Нашим авиакомпаниям в этом смысле значительно сложнее. Поэтому играть вот в эти глобалистские игры надо крайне-крайне осторожно. И когда наши уважаемые избиратели видят противоречивые действия, когда с одной стороны их не пускают и закрывают, а с другой стороны Турцию, пожалуйста, праздники, пожалуйста, футбол, пожалуйста, где можно, как говорится, заразиться, пожалуйста. Но возникает огромное количество вопросов. Ну что, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний эфир, посвященный борьбе с цензурой, которую выдумал Инстаграм, заканчивается. Ну а подробности избирательной кампании, сформированных списков мы с вами еще обсудим. До свидания.
Новости не заставили себя долго ждать. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире «Соловьев Лайв» заявила о том, что масочный режим и вакцинация не спасут от нового локдауна из-за нового штамма Индийской дельты плюс.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.